Trump.
Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это театральный режиссер Кама Гинкас. Здравствуйте, Кама Миронович. Поздравляю вас сразу с премьерой, которая, конечно же, еще премьера, да?
Да, конечно.
«Леди Магнит нашего уезда», так называется спектакль, который вот совсем недавно появился на афише Московского театра юного зрителя. Мы этот спектакль предваряли беседой с главной исполнительницей, с Елизаветой Боярской.
Да,
еще в ту пору, когда репетиции шли еще самые середины процесса. И Лиза невероятно трепетно относилась к этому, ко всему и к этому событию в своей жизни. Очень волновалась. Но вот я спектакль посмотрела, и просто восторг. Молодец. Выбор актрисы просто удивительный. Потому что были, конечно, сомнения. Не скрою. Такая гламурная девушка.
Да нет, да? Ну, это, если не знать, если просто, так сказать, смотреть какие-то фильмы, в которых, естественно, молодая актриса должна сниматься и не отказываться, да, пока ее никто не знает. Это же, наверное, пока она набивает руку, то есть иначе опыт приобретает. Но она снималась. Думаю, что сейчас она разборчивее. Ведь, собственно, так сказать, ну, это широкий зритель ее знает по кино, но театральный зритель знает ее по спектаклям театра, в котором она работает.
В театре Додина.
Да. Да. Ну и поэтому, так сказать, тут что? А кроме того, наше дело, значит, как-то сквозь гламур добраться до... Я говорю, наше режиссерское дело. Добраться до существа человека. А ее существо потрясающее. Я вам скажу, я вообще потрясен ею, потому что это чрезвычайно глубокий, умный, разнообразно чувствующий, темпераментный, одновременно при всей сдержанности, которая в ней есть... Красивая, сексуальная. Ну, скажите, что надо еще...
Страшная.
Ой, да. И, я бы сказал, даже наглая.
Дорогие друзья, у нас сегодня не просто встреча, а у нас встреча с подарками, потому что вот у меня здесь есть билеты в Театр юного зрителя.
Да.
Я специально отобрала билеты на спектакль Камы Гинкаса для того, чтобы вы могли их сегодня получить в подарок. Что нужно для этого сделать? Конечно же, я просто буду собирать ваши вопросы на СМС +7 985 970 45 45. Пишите ваши вопросы. Я сейчас скажу спектакли, которые сегодня, на которые вы сможете пойти. Пишите свой вопрос Каме Мироновичу Гинкасу и в скобочках пишите «хочу на такой-то спектакль», и вы его получите. Итак, «Леди Магнит нашего уезда». Спектакль Камы Гинкаса, который будет идти, вот у меня билеты, на 20 число, 20 января. «Нелепая поэмка», о которой мы сейчас вспоминали до передачи, тоже Камы Гинкаса спектакль с Игорем Юсуловичем в центральной роли великого инквизитора, 17 числа, 17 января. И еще один спектакль Камы Гинкаса «Шуты Шекспировы». Ну, это понятно, это такое шекспировское попурри с главными персонажами его трагедий. 12 числа, 12 января тоже есть билеты на этот спектакль. Еще раз напомню, +7 985 970 45 45, ваши вопросы нашему гостю, и в скобочках указывайте спектакль, на который вы бы хотели пойти.
Так как зрителю всегда интересны артисты, то могу сказать, что в «Шутах Шекспировых» занята половина труппы, в том числе Юсулович, в виде короля Лира, Баринов в виде самым разнообразным, потому что он играет большое количество ролей, и ряд молодых замечательных артистов, которые уже известны зрителю, посещающему московский ТЮЗ и видевшему другие мои спектакли, спектакли Генриетты Наумовны Яновской.
Ну, понятно, что мы начинаем, конечно же, с театра, а там уж как пойдет, куда нас кривая вывезет. Про актеров, вот мы когда говорим про ваши спектакли, про ваши и Генриетты Наумовны, Генриетта всегда подчеркивает, и, по-моему, вы с ней солидарны, что у вас особые артисты работают в театре. Вот особый стиль работы. Вот
вы с этим не согласны?
Да. Вот я хочу, чтобы вы это согласны абсолютно, мне бы хотелось от вас услышать, могли бы вы как-то это конкретизировать. Что такое артист Московского театра юного зрителя под руководством Яновской и Гинкаса?
Ну, это артист, во-первых, замечательный. Во-вторых, артист, которого мы любим и никогда не продадим. Как учил нас учитель наш Товсоногов, он говорил, если ты, у тебя артист играет плохо, виноват ты, а не артист. Значит, ты неправильно назначил, или ты его не снял с роли, или не смог его прикрыть так, а это надо уметь, что он выглядел прилично. Нельзя подставлять артиста. И мы никогда не подставим артиста. Тем более, что подставлять их особенно не надо. Я еще раз повторяю, они у нас замечательные. Большинство молодые. И все время пополняются новыми молодыми. И, ну, и не говоря уже о таких замечательных, опять же, артистах: Ясулович, Баринов, Таранжин, Гордин, Вика Верберг и так далее. Вот. Чем они отличаются? Я думаю, что, во-первых, они приучены играть спектакль, а не только роли. У нас это как плюс и как минус одновременно. У нас, ну, мы не делаем звезд. Это минус, потому что вообще артисту хочется быть звездой. Вот. Но мы не делаем их, и это огорчает главного режиссера, но радует, я бы сказал, профессионалов, которые смотрят, потому что они видят одинаково замечательно играющих разные роли артистов, где никто не выпирает. И хотя вот вы начали разговор с Боярской, она не звездит спектакль, она играет просто главную роль. Естественно, что, так сказать, как Гордин играет моноспектакль в «Ноктюрне», или
а
как,
вот «Медея» ваша замечательная.
Или в «Медея», да. Что там, так сказать, там играет 4-5 артистов, да, ведет Карпушина, но это не значит, что она они играют в вместе, они играют спектакль, они играют взаимоотношения, они играют смысл, они играют жанр, очень чувствуют, в каком жанре, в каких взаимоотношениях друг с другом и в каких взаимоотношениях со зрительным залом они должны быть. Они знают, что наши спектакли, как бы, так сказать, психологически вооружены, то есть всегда мы их вооружаем психологически, а с другой стороны, они достаточно эксцентричны и условные. Они вступают ни с того, ни с сего из жизни сценической, то есть как бы из жизни своих персонажей, вдруг вступают в взаимоотношения с зрительным залом, ломая стенку, а потом опять возвращаясь, путая зрителя и доставляя ему отдельное удовольствие, что, так сказать, вдруг он верит, а потом понимает, что он сам участник.
Ну, я могу просто добавить.
Добавьте, потому что у вас, я думаю, что вы лучше скажете, потому что у вас, вы смотрите театры, мы-то смотрим их не очень, как всякие режиссеры, а вы смотрите и можете сравнить, действительно.
Могу сравнить, да, вот то, что отличает артистов Московского театра юного зрителя, то, что они с лету сразу, с первой сцены берут невероятно высокую эмоциональную планку. То есть никакой раскачки вот обычно бывает, как выстраивается роль, вот потихонечку, здесь этого нет. И каждый раз, когда они берут такую высочайшую планку, я думаю, боже мой, что же они будут делать дальше? А оказывается, что они и дальше что-то еще могут это развивать. И это, конечно, удивительно. Мне кажется, что этому нужно особенно учить. Этому не учат в театральных вузах. Вот как себя распределить? Как...
Нет, я не думаю, что это надо учить. Это надо иметь какой-то опыт.
Свободу
просто.
Какую-то.
Опыт, иметь свободу. Конечно, очень важно, чтобы артист был разнообразный. Понимаете, берет одну ноту, и кроме этой ноты другой не может брать. Слава богу, наши спектакли все, некоторые, скажем, даже несмотря на некоторую жесткость и мрачность, они с юмором, и артисты играют... нередко иронически относясь к тем, иногда, может быть, жутям, которые происходят. Спектакль, о котором вы говорили, «Леди Макбет нашего уезда», кто знает сюжет, там большое количество чудовищных вещей. Ничего этого зритель не увидит. Хотя, я надеюсь, и мне кажется, так оно и есть, прочувствует все перипетии, в том числе и криминальные. Хотя ни капли крови...
Но все равно момент убийства, он все равно существует.
Он должен существовать, момент убийства. Только он не должен существовать буквально, натурально. Как, в частности, я. У меня, так сказать, в спектаклях бывают эротические сцены. «Даму с собачкой» вспомните и другие. Но я, честно говоря, абсолютно не воспринимаю, так сказать, буквальность.
То есть раздеть и положить. Да?
Положить. Я не верю это, потому что я понимаю, что актер с актрисой этим не занимаются. И особенно если я нахожусь в третьем ряду, то мне неловко, что они поставлены не в неловкую ситуацию, ну, артист и артистка, и ставят меня в неловкую ситуацию. Потому что я вижу, что ну, они там ничего не могут делать, потому что странно было бы им это делать. Вот. А вот найти какой-то эротический, образ, театральный эквивалент, где зритель будет чувственно воспринимать то, что должны чувствовать персонажи, я очень это люблю. И в «Даме с собачкой» у меня там много этого, и я очень горжусь этими делами, где здесь несколько, я бы сказал, сексуальных сцен, где никто не раздевается вообще, где персонажи находятся на расстоянии друг от друга.
Ну, абсолютно все искрит от этого эротизма, который возникает
на сцене. Спасибо. Зрители,
да?
Особенно зрительницу, именно так и называют, как вы сейчас сказали.
Ну вот, тем не менее, у вас во всех спектаклях все равно есть некие пограничные вещи. Ну, я помню, когда я рассказывала о спектакле «Медея», люди, которые не видели спектакль, но из рассказов очевидцев, когда они понимают, там нет детей, я хочу успокоить, там детей не убивают, нет. Там есть куклы, да. которые действительно... которых она убивает, этих кукол, они чуть ли там не на части на их разрывает, да? Это страшно смотреть на это. Это абсолютное ощущение, что это над живыми детьми происходит это действо. То же самое здесь у вас не кукла, здесь у вас живой ребенок, племянник Екатерины Львовны, да? Я, когда обсуждали этот спектакль после просмотра, у многих возникли сомнения, а надо было ли скласть это ребенка в гроб, да, и вообще этот момент убийства с подушкой, ощущение жути и страха.
Я говорю, что в кроватку.
Ну, кроватку. Мы же понимаем, что это за образ. Вот здесь вот эта мера, она существует вот в вашем сознании, когда вы понимаете, что дальше нельзя.
Нет,
да?
Но я про это и говорю, что я считаю, что театр... вот я за то, чтобы зритель сотрясался так же, происшедшим, чтобы, как в жизни, чтобы это было, чтобы ахнул бы, ухнул бы, чтобы у него мороз по коже был, но ничего буквально, одновременно, чтобы он понимал, что это неправда. Мне так кажется, что это и есть искусство. Угу. Искусство, то есть, ну, как бы это же искусственно. Вот поэтому, ну, смешно, ну, отрывают там руку или голову у куклы. Ну, это же взрослые же люди в зрительном зале, все же понимают, что это куклы. Но если... спектакль дошел до такого уровня убедительности и заразительности, что зритель вздрагивает, что кукле отрывают голову или топят ее, то я считаю, что мы достигли уровня. Поэтому я абсолютно... Или как у меня было там, скажем, в «Ноктюрне». Там, значит, на машине старший брат сбивает случайно свою сестру. Об этом, собственно, с этого момента начинается трагедия этой семьи, где никто не виноват, но в результате семья разваливается, распадается. Это случай, это судьба. Но мне надо, чтобы в зрительном зале возник тот вздрог, который возник у самого персонажа, когда он вспоминает про это. И он рассказывает в этот момент, он рассказывает про бейсбольный матч какой-то, про удар битой. И он, так сказать, выкатывает такой арбуз. И бейсбольной битой на наших глазах на расстоянии 3 метра ударяет, и вы знаете, внутренности арбуза, она красная, она сочится, она ломается. Это производит впечатление, но все же понимают, что никто никого ничего не убивает. И я за такое. То есть я считаю, что надо делать как можно острее, как можно убедительнее, чтобы зритель забывался на секунду, что он в театре. Обязательно, чтобы это стало частью его жизни. Я за это. Про это, если хотите, потом расскажу. Так вот, но я совсем не за то, чтобы делали буквально. То есть я считаю, тогда это не театр, это что-то такое. Ну, сейчас, слава богу, нет публичных казней, но раньше публика ходила.
Подождите,
на публичных.
Подождите, еще не вечер.
Ну, ладно, не каркайте, пожалуйста. Я не такой молодой, надеюсь, не доживу.
Напомню, у нас в студии Кама Гинкас. Я вижу, что наши слушатели присылают вам вопросы. Напомню, что сегодня мы разыгрываем билеты на спектакли Кама Гинкаса в Московском театре юного зрителя. Во второй части обращусь к вашим вопросам и сама еще поспрашиваю нашего гостя. А сейчас у нас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии режиссер Кама Гинкас, и мы приглашаем вас на спектакли Камы Гинкаса в Московский театр юного зрителя. Еще раз напомню, какие спектакли сегодня мы вам предлагаем. «Шуты Шекспировы», «Нелепая поэмка» и «Леди Магнит нашего уезда». Для того, чтобы получить этот билетик на два лица, вы можете на смс плюс 7-985-970-45-45 отправить свой вопрос нашему гостю, в скобочках указать, какой спектакль хотели бы посмотреть. Вот тут есть хороший вопрос, но отправлено из интернета, поэтому нет обратного телефона. Я сейчас прочту ваш вопрос, уважаемый слушатель. Пожалуйста, пришлите тоже на смс номер своего телефона, чтобы мы могли вам подарить билет, потому что вопрос, как мне кажется, важный. Кама Миронович, должен ли театр быть территорией абсолютной свободы творчества? Имеет ли кто-либо право руководить художником?
Я думаю, что никто руководить художником не должен, кроме его собственной совести и чувства вкуса. Угу. Больше ничего. Я не знаю, кто должен руководить.
Тогда дополняю этот вопрос, поскольку он сегодня очень актуальный. Государственный театр и свобода творчества. Здесь есть ли какая-то зависимость?
Зависимость есть, но, слава богу, пока что она не очень ощутима. Но мы-то, я-то, в частности, жил в советское время, и я был безработный не только потому, что там как-то мыслил иначе и разговаривал на кухне иначе, но потому что, скажем, мой театральный язык отличался от того языка, который считался правильным. Нельзя было показывать несчастные семьи. Или если они несчастны, найти виноватого, его наказать. Ну, я даже не хочу даже про это сказать, это давно было, и слава богу, этого ничего нету. Дело другое, что, так сказать, обстоятельства так как-то сгущаются, и есть такое ощущение, что государство хочет более внятно влиять, более активно влиять на то, что делают художники. Но пока что этим занимаются волонтеры, хоругвеносцы всякие другие, которые, выступают как вроде как от себя лично или от какой-то группы, кто они такие, кого они представляют. Я совсем не думаю, что они представляют православных христиан, потому что я, так, в общем, погружен в христианскую культуру и понимаю, что можно, а чего нельзя. Что может, чего не может позволять себе христианин, православный в частности. Поэтому, это, мне кажется, что это такие волонтеры, спущенные с цепи.
И как поступать в таких случаях? Вот я вполне допускаю, я, конечно, не боюсь там накликать беду, но допускаю, что какая-нибудь такая группа православных активистов, может появиться, допустим, на каком-нибудь вашем спектакле.
Вот смотрите, когда-то, это были давние времена, «Собачье сердце» вышел спектакль Генриетты Наумовны, знаменитейший спектакль, который объездил, можно сказать, весь мир, который вообще открыл Булгакова на сцене в то время и так далее. Врывались зрители, которые, протестовали, потому что, скажем, видели на сцене, я не помню, сколько там, 5 колонн, и говорили, это масонский знак, это масонский, это нам сигнализирует то-то и то-то. Как? Бред. И слава богу, что они тогда себе не позволили срывать спектакль. Понимаете? В те времена еще любили дискуссии. Это во время дискуссии. И очень хорошо помню, что как Федоров, ныне покойный, знаменитый окулист, как он выступал, объясняя этим людям вообще, что они понимают, чего они не понимают в искусстве, не понимают и во всем остальном. И что они вытворяют.
Вот видите, я просто почему это спрашиваю, потому что это такая тема абсолютно очень актуальная для сегодняшнего дня, граница свободы художника и вообще как строить взаимоотношения с хозяином. Ведь, по сути, какая у нас сегодня проповедуется мысль, которая исходит из кабинетов правительственных, что мы платим, вы существуете за счет государственного бюджета, так что имейте в виду, что мы имеем право вмешиваться в творческий процесс.
Да, на это есть ответ, да. Несомненный. Потому что мы – это кто? Мы – это специалисты по искусству. Мы – это люди, которые понимаем, что нужно зрителю. Мы – это люди, которые знаем, что такое культура и как она воздействует на зрителя. Думаю, что нет. Думаю, что чиновники пусть занимаются своими делами, распределением денег, документов и так далее. А все-таки про это понимают люди, которые непосредственно общаются со зрителем, непосредственно лучше или хуже творят это так называемое искусство и знают, на самом деле чувствуют, что зритель хочет. Я вам говорил до начала эфира, повторю еще разочек, уже теперь. Меня потрясает, действительно потрясает, уже сколько, 5-6 лет идет спектакль «Нелепая поэмка» по великому инквизитору Достоевского. Там нет ни любви, ни криминала, ни убийств, ни измен, ну, ничего того, что может интересовать зрителя. Там есть дискуссия, или можно сказать, драка, духовная, идеологически, социальная, какие-то, какая хотите, политическая, хотя там политики совсем нету. То есть как нам самим выбирать свою жизнь или отдать кому-то, какому-то верховному правителю, духовному ли, политическому ли, идеологическому и так далее. Как? С точки зрения Достоевского и с точки зрения человека, существа, которое пишется с большой буквы, что и есть молчаливый главный персонаж, человек – это не животное, частично животное, но не животное. Он имеет право выбирать сам и сам отвечать за то, за свою жизнь и за свой выбор. К сожалению, правда, мы, так сказать, часто выбираем то, чтобы нам было бы легче, и отдаем вожжи в чужие руки, и даже не очень интересуемся, что это такое, но нам легче, не мы отвечаем. Мы плохо живем, потому что нами плохо руководят. Понимаете? Ну, это очень легкая позиция. Так вот, понимаете, так вот, на этом спектакле я поражаюсь. Зритель так слушает, так реагирует и так аплодирует в конце. Я же отличаю аплодисменты. Mm-hmm. Есть аплодисменты «Спасибо, мы хорошо отдохнули», «Спасибо артисту, который замечательно», «Ой, звезда, мы не видели тебя живьем, теперь мы увидели тебя живьем». Есть, значит, «Поплакал, спасибо, ушел и забыл». Так? А в данном случае это аплодисменты «Спасибо, что ты не считаешь меня быдлом, что ты способен, ты, театр, способен со мной разговаривать с человеком, который, может быть, и которому и доступны эти проблемы».
Это очень важное наблюдение, сейчас вы им поделились, и теперь понятно, что сегодняшний зритель... думающий зритель, скажем так. Что,
нет,
что
я вам скажу, я не знаю, какой зритель сидит. Я думаю, что есть думающий, есть чувствующий, а есть и случайный зритель. Uh-huh. Это не важно, не надо делить зрителя. Зритель есть тот, который есть, но обращаться к нему надо не как стадному представителю, а как человеку, который способен тебя услышать. И когда ты к нему обращаешься так, то он даже, если что-то не понимает, становится на цыпочки, говорит, я потом, я дома приду, я додумаю, я попытаюсь понять, я спрошу, я, может, почитаю. Понимаете? Это и совсем иначе, когда к нему разговаривают, как с быдлом, который только, значит, в энергетический ритм подключается, то он, так сказать, в этом энергетическом ритме и уходит, и живет в этом энергетическом ритме. А что там за, против? Ну, собственно, никто к нему не обратился, и, собственно, ничего ему и не надо.
А как вы относитесь к театральной публицистике? Потому что все равно вы общаетесь, говорите всегда про сегодняшний день, про сегодняшние проблемы. Вот пример «Нелепая поэмка», которую сейчас привели. То есть она посредством авторов Достоевского, там, Шекспира, Чехова, Гоголя, да? А новую драму не трогайте вообще. Вам это не интересно?
Ну, я поставил два спектакля новой драмы. Ну, не так, как это понимается сегодня. Новая драма – это сегодня понимается та драма, которая написана вчера, а позавчерашнем дне или о сегодняшнем дне. Я поставил в своей жизни, может быть, даже три спектакля новой драмы. А может, даже и больше. Во-первых, я-то считаю, что основатель новой драмы – это Генрих Ибсен, который перевернул вообще всю драму и учил Чехова и всех последующих драматургов XX века. И даже новодрамовцы, которые сегодня что-то ставят, они не догадываются, что они, в общем, оттуда родом. Но потом я поставил Роберто Зуко. Да, он 20 лет назад умер, но если так по-настоящему, просто вот можно увидеть, услышать, что вся новая драма идет оттуда, от этого автора, который ничего не собирался, так сказать, начинать, а писал так, как писал. То есть, ну, это маргинальный персонаж, это отсутствие сюжета, это отсутствие виноватых, отсутствие, я бы сказал, вроде как отсутствие сочувствия. Потому что сочувствовать этому, в общем, монстру никак нельзя. Но, с другой стороны, сидя в зале, ты поражаешься, почему же я это смотрю, почему же у меня мураш по коже, почему я волнуюсь. Хотя, конечно, я совсем не переживаю за него. Потому что и за других персонажей, которые оказываются чисто бытово, похожи на этого монстра. Ну, только в бытовых отношениях и в таких семейных отношениях и так далее. И вдруг ты как-то понимаешь, что вообще-то, конечно, не в таком качестве, но вообще-то во мне это есть. И как-то это мне противно осознавать. Поэтому, конечно, так сказать, был зритель, который обожал этот спектакль. Были зрители, которые ходили по 5, по 6.
А почему вы его сняли? Замечательный спектакль.
Ну, это организационные вещи, не хочется даже про это говорить.
Актер ушел, да?
Актер решил, что в сериалах сниматься гораздо выгоднее, чем играть «Трамвай желания» и играть Роберто Зукко, которые, собственно, его открыли. Но это, так сказать, его дело.
А вопросы, которые приходят от наших слушателей, они так или иначе оборачивают нас все равно к политической жизни страны. Тем более, как тут справедливо пишут, вы и Генриетта Яновская всегда высказываетесь по самым острым проблемам страны, поддерживали всегда Михаила Ходорковского. Каким вам видится финал 2013 года в этой связи?
А можно я чуть вернусь назад к театру, хорошо?
Ну, про это скажете?
Ну, про, конечно, скажу, что же не сказать. Я хотел, значит, вам просто напомнить ваш первый вопрос, касающийся театра, чем отличается наш театр от других. Так вот, должен вам сказать, что вот надо, чтобы все зрители, кто интересуется, чем отличается наш театр, московский театр, New Generation Theater, театр нового поколения, как его называют американцы, чем отличается от других театров? Посмотрите «С любимыми не расставайтесь». Вот там дробные маленькие сценки, но все почему-то находятся на сцене. Это очень сложная, очень тонкая и почти неовладеваемая техника игры в бильярд, когда одна сценка толкает другую сценку, а третью, и в результате выходит на финал, страшный трагический финал в конце. Это вот играть, понимая, вот это как в футболе, понимаешь, я пасую не потому, что я забью гол, а я пасую, потому что тот передаст тому, а тот передаст этому, и я знаю ту меру, которую я должен дать сейчас, и что я должен сейчас
дать. Я знаю, кто забьет.
Кто забьет, и должен подхватить предыдущего. То есть чувствовать не просто партнера, с которым ты играешь, чему учат в институтах, а чувствовать общую игру. Куда она двигается? И это вот просто, знаете, это такие кружева, это такой тонкий бильярд, или, грубее, такой тонкий футбол, что я просто даже не ради сюжета, не ради вот ситуации, которые каждый из нас, мужчины и женщины, знают, а просто ради вот этого удовольствия, этого способа игры, который не увидишь не только ни в каком другом театре, но, честно говоря, не увидишь и у других режиссеров, включая меня. Я это тоже не умею. Это надо быть генетно умной, чтобы уметь вот это вот как-то вот так. Это было у нее в других спектаклях. Она вообще этим владеет и это умеет. И еще я хотел сказать, значит, про вот «Дама с собачкой», мы затронули этот спектакль. Сейчас этот спектакль сильно изменился, потому что, значит, вторую главную роль играет Маша Луговая, та, которая играла у меня Геде Габлер, и которая сейчас работает в нашем театре. И это совсем другой спектакль, хотя Гордин по-прежнему грандиозно играет, но он, естественно, играет по-новому, потому что у него он действительно два раза старше своей партнерши, как это должно быть по истории. И ясно, что он вытворяет с этим юным, беззащитным созданием, и как в конце оказывается, она сильнее его в любви и в сопротивлении жизни. А теперь отвечаю на ваш вопрос.
Да.
Значит, каков итог 2013 года? Ну, мне кажется, что атмосфера все сгущается. Сгущается, сгущается. Запах нам знакомый, людям, которые жили раньше. Правда, это делается очень поступательно. Хотя в последнее время все более откровенно. и, как мне кажется, часто даже с их точки зрения бессмысленно. Поэтому что еще? Ощущается какая-то, знаете, апатия.
Общество.
Те попытки, которые были позапрошлом году и начале прошлого года.
И вы участвовали, я видела вас много раз на улицах
Москвы. Чем-то я участвовал, чем-то не участвовал, так сказать, это другая история. Но как-то стоило немножко прижать, как мы все почувствовали, что, это не свернешь. Как никому не приходило в голову, что можно свернуть советскую власть. Однако те несколько человек, которые пришли на Красную площадь и сели, протестуя против чешских событий, которые казались бы идиотами, просто больными. Разве могут эти несколько человек что-то свернуть? Но на самом деле с них, с Синявского, с Даниэля и других писателей, с Солженицына, все и началось. Так что... Мне очень обидно, что мы махнули на себя рукой. И я бы назвал наше время очень опасным. Знаете, какое время самое опасное, мне кажется, для общества? Это когда возникают анекдоты. Когда человек, общество махнуло на себя рукой, оно начинает сочинять анекдоты про само себя, насколько оно, так сказать, смешно, насколько власти смешные.
Такая кухонная фронда.
Это такая, понимаешь, то есть ироническое отношение к себе, то есть когда махнули на себя. Это очень плохой признак. Потому что придет время, когда и анекдоты рассказывать нельзя будет. Это мы тоже знаем.
Ходорковского-то все-таки освободили.
Это замечательно. Что тут говорить? Замечательно, что его освободили. Замечательно, что девочек освободили. Боюсь, что, так сказать, болотных ребят там как-то, так сказать, пока что и так далее. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? И, конечно, это замечательно. А что это значит? Ничего не значит.
Ужасно. А что для вас значит понятие репутация? Сложно ли ее сохранить, спрашивает Дмитрий.
Я думаю, что, наверное, не знаю, нам с Геннадием Новной...
Несложно.
Абсолютно. Мы никогда не занимались ни репутацией, ни ее сохранением. Мы жили всегда так, как жили. В советское время мы не делали того, что нам казалось невозможным, поэтому жили без денег, без работы, и вообще даже уже прощались с профессией, хотя у нас был ребенок, и жили в чудовищных коммунальных условиях, и никто не предполагал, что что-нибудь изменится в жизни, государственной, и в частности, в нашей личной жизни. Потом изменилось. Мы по-прежнему делаем то, что нам хочется и кажется нам нужным. Может, это не нужно государству, может, это большому количеству зрителей не нужно, а нужно только каким-то отдельным зрителям. Может быть, критикам кажется каким-то, что это вообще, это уже, так сказать, как называется, есть какое-то такое современное слово, забыл его.
Маргинальное что-то.
Так это. Уже как бы отошло. Мы такие, какие мы есть. Мы все равно не будем делать ничего другого. Не умеем, не хотим. Хотя слышим воздух, слышим, что происходит. И то, что мы можем перенять или использовать для того, кем мы являемся, кем личностями или театральными деятелями в своей работе, мы пытаемся пользоваться. Насколько это прививается к нашему организму? А репутация никогда в голову не приходила, и я не знаю, как ее сохранять. Мне кажется, что надо быть собой, и тогда нет никаких проблем.
Скажите, пожалуйста, вы оптимист или пессимист по жизни? Когда вам было сложнее работать в театре, сейчас или в советское время?
Это пишет явно человек, который не знает советского времени, поэтому говорит, отвечает, я давайте отвечу сразу. В советское время работать было невозможно, однако работали. И даже иногда делали приличные спектакли, хотя делали раз в 3 года. Можете себе представить, что это такое, когда ты молодой, амбициозный режиссер. Я уже не говорю, что хочется заработать что-то. Эфрос сделал гениальный спектакль. спектакли. Это все много делал гениальные спектакли, фрондирующие, интересные спектакли делал Любимов. В общем, так сказать, тем не менее, все происходило. Хотя это, работа тогда была просто невозможна. Так что тут что сравнивать? Конечно, сейчас работай как хочешь, и дальше зависит все от тебя, от того, как ты справляешься с материалом, какой материал ты выбираешь, какие у тебя артисты, удается ли тебе с артистами, ну и так далее. Это не проблема. А первый вопрос какой, напомните?
Пессимист или оптимист?
Пессимист или оптимист? Я вам скажу, по моим спектаклям такое ощущение, что я, значит, какой-то мрачный пессимист. Но на самом деле я понимаю, что мне... Да о чем вы говорите? Я мог погибнуть в месяц, быть убитым. Я попадал под лошадь, я попадал два раза под машину, я тонул. У меня было два инфаркта, понимаете? А я жив и работаю, и ставлю спектакли. У меня замечательная жена, замечательный театр, замечательные артисты. У меня 9 внуков. Ну, что, как можно жаловаться? Я считаю, что все потрясающе.
Ну, вопрос, который тоже задают многие по поводу ближайшего года. Какие у вас там есть планы, которые можно раскрыть? Или пока не будете говорить?
Нет, конечно, мы очень боимся. Мы даже, на самом деле, и на труппе очень редко открываем в начале сезона, хотя во всех труппах всегда планируют на 2 года вперед. Мы очень боимся, потому что все меняется. И внутри меняется, и в структуре театра меняется, и в обществе меняется. И самое главное, что твои чувствования... Вдруг то, что казалось еще вчера, что вот ты вот это для тебя важно, оказывается, что это для тебя несущественно. А что-то другое больше тебя волнует и хочется больше делать. Я знаю, что у Генриетты Наумовны есть такая периодичность, которую она осознает. Сделав какой-нибудь спектакль, который наш внук называл «Мамина чернуха», но это не та чернуха, которая сейчас. Ну, это там «Вкус меда» был когда-то спектакль «Мамина чернуха». И, я не знаю, «Собачье сердце» «Мамина чернуха», «Трамвай желания» «Мамина чернуха». Ей всегда после этого хочется сделать что-то легкое, что-то радостное, что-то веселое или хотя бы трогательное просто. Поэтому вот, я не знаю, или сказочку вдруг сделать, ну так вот.
«Волк
просто...
и семеро козлят».
«Волк, да? И семеро, да, козлят». По-моему, это вообще, так сказать, я считаю, что это лучший спектакль этого театра, потому что его смотрят взрослые с большим даже увлечением, чем дети, а дети верещат от счастья, так сказать, там знаменитый случай, который рассказывает Генриетта Наумовна, когда... Значит, подошел маленький ребенок лет 4 или 5 к рампе и сказал: «Волк, не уходи, я сейчас пописаю и вернусь». Причем он обратился к волку. Он понимал, что хоть волк, который должен съесть козлят, он на самом деле какой-то другой, он какой-то трогательный, смешной и похож, может, даже на него. Ему же тоже пописать надо.
Ну, мне кажется, это еще эффект нового поколения, который могут остановить пультом, когда они смотрят.
А я думаю, что нет. Вы знаете, я же тоже в детстве... Первый мой спектакль, который я видел в своей жизни, был спектакль «Демон». Мне было 5 лет. Родители отвели меня сразу после войны. И, значит, опера. И я вижу, значит, какого-то большого с синими волосами человека, гигантского, который что-то там поет. А внизу, значит, солдаты у костра засыпают. Знаменитый хор там, значит, солдат. Потом этот самый страшный синий человек спускается вниз. Оказывается, что он маленький, толстенький, с синими волосами, и двигается к солдатам. И я закричал: «Осторожно, он идет!»
Из зала?
Из зала, конечно. И меня вывели. Ну вот нет, это непосредственно. Это дело не в том, что можно включить, не включить. А есть ощущение очень живого, непосредственного контакта, когда ты можешь вмешаться. У детей это сохраняется довольно долго. Вот. Нам, так сказать, сейчас дают... Есть такое направление театральное, которое мне кажется сомнительным, когда для взрослых, когда, значит, зритель выбирает, как заканчивать спектакль. Ему предлагаются варианты, и, значит, зритель как бы решает: давайте так. И артисты играют импровизационно или полуимпровизационно какой-то другой вариант. Я не понимаю этого. Я думаю, что есть смысл, который автор и режиссер вкладывает в определенно. И спектакль иначе кончаться не может. Не может иначе кончаться «Медея», не может кончаться иначе «С любимым не расставайтесь», не может кончаться иначе без убийств леди Макбет нашего уезда.
Ну что ж, это такой у нас получается такой позитивный финал. Спасибо вам большое.
Получается,
да,
или он есть?
Получилось, да. Я в следующем часе назову наших победителей, те, кто отправится в театр юного зрителя на спектакле Камы Гинкаса. Кама Мироновича, здесь огромное количество вам всяких благодарностей, восторгов. Многие люди усмотрели ваши спектакли, в том числе «Леди Макбет» и «Нелепую поэмку». Так что наши зрители всегда с нами. Спасибо вам большое. И поклон Генриетте Наумовне Яновской, которая, я знаю, сейчас нас слушает. Наверняка.
Без всякого,
да,
сомнения.
Обнимаем. С Новым годом и до встречи.
С Новым годом и вас всех.